Мне хотелось сделать небольшое примечание. Несколько месяцев назад мне предоставилась возможность получить одну новую книгу от издательства Banner of Truth. Она называлась «Познание Христа». Тогда я ничего не знал об авторе этой книги, Марке Джонсе, но я доверяю этому издательству, что они производят очень хорошую литературу. И когда я прочитал эту книгу, она мне очень понравилась. И поэтому мы пригласили доктора Марка Джонса сегодня. Давайте поприветствуем его. Я помню, как я однажды сидел в аэропорту в Бразилии и открыл имейл, и там было письмо от Джона МакАртура. Джон МакАртур приглашал меня проповедовать на пасторской конференции. И первое впечатление было такое: какой из моих друзей меня разыгрывает? Если вы думаете кого-то разыграть, то это хорошая идея. Подкину вам хорошую идею. Однако я приехал. По-видимому, они действительно меня приглашали. Я рад послужить вам. Большинства из вас я не знаю. И это большая честь для меня выступать перед вами. Тема, на которую меня попросили говорить, связано со взаимоотношениями между отцом и сыном. Эта тема, конечно же, очень сложная, очень богатая, содержательная. И я надеюсь, что когда мы рассмотрим взаимоотношения отца и сына, мы сможем в большей степени поклоняться отцу и сыну. И сегодня мне хотелось бы открыть вместе с вами 50-ю главу книги Исаии. 50-я глава Исаии – это третья песня раба, так называемая. Первая песня в 42-й главе, где отец Яхве говорит о рабе, о том, как он подготавливает его к служению, как он наделяет его своим духом. И я думаю, что Исаия – это пророк Ветхого Завета, пророк Духа Святого. Он в этом смысле выступает параллелью евангелисту Луке, который тоже в Новом Завете, как кажется, более всего подчеркивает роль Духа Святого в жизни Христа. Далее в 49 главе мы видим диалог между отцом и сыном, между рабом и Яхве. Рабу обещаны народы, язычники и иудеи в награду. И затем мы доходим до 50 главы. Конечно, все вы хорошо знакомы с 52-й, 53-й главами, но мы сейчас будем читать из 50 главы и начнем читать из 1 стиха. Здесь раб говорит: «Так говорит Господь». Мы прочитаем всю эту главу полностью, но мне хотелось бы, чтобы мы обратили особое внимание на стихи с 4 по 8. Итак, так говорит Господь: где разводное письмо вашей матери, с которым я отпустил ее? Или которому из моих взаимодавцев я продал вас? Вот, вы проданы за грехи ваши, и за преступления ваши отпущена мать ваша. Почему, когда я приходил, никого не было? И когда я звал, никто не отвечал? Разве рука моя коротка стала для того, чтобы избавлять? Или нет силы во мне, чтобы спасать? Вот, прещением моим я иссушаю море, превращаю реки в пустыню. Рыбы в них гниют от недостатка воды и умирают от жажды. Я облекаю небеса мраком и вретище делаю покровом их. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и щеки мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания. И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Близок оправдывающий меня. Кто хочет состязаться со мною, станем вместе. Кто хочет судиться со мною, пусть подойдет ко мне. Вот, Господь Бог помогает мне. Кто осудит меня? Вот все они, как одежда, обветшают, моль съест их. Кто из вас боится Господа, слушается гласа раба его, кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем? Вот все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами. Это будет вам от руки моей. В мучении умрете. Давайте помолимся. Отче, мы молим, чтобы Ты отверз наши уши, чтобы этот гвоздь зашел глубоко в наше сердце, чтобы мы увидели эту истину и стали подобны Твоему рабу, который желал учиться каждое утро. Помоги нам следовать по стопам нашего Господа Иисуса Христа, да будет Ему слава и хвала. Молим во имя Его. Аминь. Исаия – это пророк, который, как мы все знаем, говорил о нечистых устах. Он признавался в том, что у него нечистые уста. Тем не менее, найдем ли мы другого пророка во всем Божьем Слове, который сравнился бы с Исаией по красноречию и красоте языка? Вот теми самыми устами, которые он провозгласил нечистыми, он говорил самые величественные слова. Наверное, только книга Иова и некоторые из псалмов в Ветхом Завете могут сравниться по красоте с книгой Исаии. И он пишет об этой таинственной фигуре, о рабе. Он пишет, конечно же, о Господе Иисусе Христе. Он сообщает нам много информации об этом рабе. Во-первых, конечно же, мы видим, что раб научается. Это мы видим в 4 стихе. «Господь дал мне язык мудрых, язык тех, которые научены». Его учение было изумительным. Люди восхищались его словам. Во многих случаях люди удивлялись словам благодати, которые исходили из уст его. В другом случае люди в синагоге спрашивали друг у друга, откуда этот человек взял свое учение, откуда исходит эта мудрость. Иудеи изумлялись. Как этот человек знает так много? Ответ мы находим в этом тексте. Господь Бог, мой Отец, иными словами, дал мне язык тех, кто научен. Так можно перевести эту фразу. Вот ответ на этот вопрос. Откуда его учение? Он взял его от Отца, который на небесах. Итак, Иисус говорит, учение мое не мое собственное, но пославшего меня. Он также говорил в Евангелиях, я ничего не делаю от себя, но говорю лишь те слова, которые Отец дал мне сказать. Иисус Христос каждое утро был научаем Отцом. Отец вразумлял Его. Мы не знаем точно, как именно это происходило, однако в одном я уверен, на протяжении всей своей жизни он поглощал священные писания Ветхого Завета, снова и снова, так что они вошли в его ДНК. Я думаю, что, скорее всего, он запомнил наизусть весь Ветхий Завет, точно так же, как цари, вступая на престол, должны были переписать весь закон. Также он записал его в своем сердце. Позвольте задать вам вопрос. Какой вопрос Иисус чаще всего задавал на протяжении своего земного служения? Какой вопрос он задает чаще всего? Он спрашивает людей, не читали ли вы, не читали ли вы? Как часто ему приходилось говорить эти слова не невежественным язычникам, но религиозным иудеям? Не читали ли вы? Не читали ли вы? Действительно, это звучит как приговор из уст нашего Спасителя. Не читали ли вы? И 30 лет раб Божий научается каждое утро, чтобы и он мог учить других на протяжении 3 лет. Подумайте об этом. У нас все наоборот. 30 лет он формировался, он учился, он был вразумляем для того, чтобы 3 года он мог говорить: «Я говорю лишь то, что Отец сказал мне». Вот послушание раба. Подумайте об этом. Можно ли представить себе большее послушание, чем если мы можем сказать: «Я лишь говорю слова моего хозяина, моего господина». Именно это делал Иисус. Далее, в 4 стихе раб говорит: «Господь Бог дал мне язык мудрых». Для чего? Чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Об этом говорил Моисей во Второзаконии 18 главе, когда он писал о пророке, который придет после него. «Я воздвигну из среды ваших братьев пророка наподобие него и вложу свои слова в его уста». Вот суть пророка. Пророк не говорит от себя ни Моисей, ни Исаия, ни Господь Иисус. И в конечном итоге мы с вами не должны говорить от себя. И он будет говорить все то, что я заповедую ему. Иаков говорит, что никакой человек не укротил языка своего. Однако это, конечно, не относится к Иисусу Христу. Лишь он один укротил свой язык. Почему ему дана власть? Потому что он укротил то, что никто не может укротить – язык. Никакое его слово не было неуместным. Ни один раз он не сказал что-то неправильного. Он укротил свой язык, потому что его язык был укрощен Отцом под действием силы Святого Духа. В одной из более ранних песен о рабе, в 49 главе Исаии, что говорит раб? Он говорит: «Он сделал уста мои, как острый меч». Прекрасная характеристика. Не какой-то военный генерал, но человек, который укротил свой язык. Он знал всегда, что сказать. Он ставил в тупик своих врагов. Он приносил мир и исцеление сокрушенным. Он приводил людей очень часто в тупик, когда говорил притчами. Он разговаривает с женщиной у колодца, он разговаривает с Никодимом, он разговаривает со своей матерью, со своими учениками, и он всегда знает, что сказать. И иногда он знает, что не должен говорить ничего. В этом суть его учения. Он укротил свой язык настолько, что он не только знал, что сказать, но и знал, когда ничего не нужно говорить. И для многих из нас это большая проблема. Если вы посмотрите на Его слова, даже на Его слова на кресте, не правда ли эти слова являются шедевром пасторского богословия? Он пребывает в агонии, однако же цитирует Ветхий Завет. Многие его слова взяты непосредственно из Ветхого Завета. Ну, например, «Отче, в руки Твои предаю дух мой» — это из псалмов, из 30-го псалма, 5-6 стихи. Из его уст проистекают речи Божьи, слова Священного Писания. Или когда он говорит «Вот мать твоя» или «жажду». Все это слова взяты из Ветхого Завета, потому что он был научен отцом, чтобы он знал, что говорить. Далее мы видим, что раб слушается. Это мы видим в 5-6 стихах. «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». Мы находим в этих словах нечто очень важное. Все, что Христос сделал для нас и для нашего спасения, было сделано им абсолютно добровольно. Обратите внимание на то, что повторяется здесь местоимение «я». «Я предал», «я сделал это», «я не воспротивился». Как и Христос говорил, «Я полагаю жизнь мою за овец. Никто не берет у меня ее, но я отдаю ее добровольно». Здесь он говорит, «Я предал им свои щеки, тем, кто поражал меня. Я предал хребет бьющим. Я не закрывал лица своего». Потому что если бы это не было добровольным, то это не было бы на самом деле послушанием. И первая ссылка на открытое ухо, это в книге Левит, она относится к рабу, который принадлежит хозяину. И если он желает остаться у своего хозяина, то хозяин берет и протыкает ему ухо. Это символизирует послушание и любовь, и зависимость. И точно так же говорится здесь о рабе. Он открыл мне ухо, и я не воспротивился. К чему же ведет его это послушание? К чему ведет его послушание отцу? Это привело его к голоду. 40 дней и ночей он испытывал голод и жажду, так что ангелы должны были служить ему. Вечный Бога-человек нуждался в ангелах, которые бы ему послужили. Это привело его к отвержению, не только отвержению учениками, но и отвержению его собственной семьей. Его братья думали, что он сошел с ума. Единственный человек, который всегда имел правильный разум, был объявлен сумасшедшим. Это привело его к насмешкам. Этот человек одержим. Бес в нем. Сын Божий. Исполненный Духом Святым, был объявлен одержимым человеком. Это привело его к огорчению. Он должен был спросить своих учеников в Иоанна 6 главе, «Вы не собираетесь ли уйти?» Это что, риторический вопрос? Конечно, нет. Мы видим, что его чувства были затронуты, когда он идет в дом фарисея Симона и говорит ему, «Прямо, ты не дал мне омыть ноги мои, ты не поприветствовал меня целованием». Это приводило его к огорчению. Послушание отцу также привело его к искушениям. Когда дьявол искушал его и находился рядом с ним, мы видим, что Дух Святой влечет его в пустыню. В Евангелии от Луки, 4 главе, используется греческое слово «экбало» – «выбрасывать» или «влечь» очень сильно. В Луки, 4 главе, мы находим очень интересные детали. Дьявол пытается побудить Сына Божьего сброситься с какой-нибудь скалы. А Иисус, исполненный Духом Святым, проповедует. Люди изумляются словам благодати, которые исходят из уст Его. Затем Он говорит им о том, что язычники тоже включаются в Божий план. И они хотят сделать то же самое, что пытался сделать сатана, сбросить его со скалы. Вот куда привело его послушание. Это привело его к тому, что он был бездомным человеком. Лисицы имеют норы, и птицы имеют гнезда, но Сын Человеческий, который владеет всей вселенной, которому принадлежит все во вселенной, не имеет где преклонить голову. Вот к чему привело его послушание, к потере дома. Это привело его к предательству. Предательству со стороны ученика, которого он любил. Я убежден, что он любил Иуду Искариота. Если никаких других причин к этому не было, то, по крайней мере, заповедь Божья говорит, что мы должны любить врагов наших. И вот к чему привело его послушание. Послушание привело его на Гефсиманию. Гефсимания – это поворотный пункт во многих отношениях. Мы видим, как Сын Божий приходит к Отцу. Это так сильно отличалось от Адама. Когда Адам согрешил, он прячется от Отца. Но здесь Сын Божий, не согрешив, предстает пред Отцом и говорит: «Вот я, вот я». И я склонен согласиться с Хью Мартином, с его прекрасной книгой, которая называется «Тень Голгофы», что он, что если бы он не взывал вот таким вот образом к Отцу, то мы могли бы поставить под вопрос его безгрешность. Если бы он не просил Отца трижды: «Забери эту чашу, забери эту чашу», мы могли бы спросить, действительно ли он ощущал Божью святость как человек. Никто не понимал Божью святость так хорошо, как Сын Божий, и он знал, что он соприкоснется с яростью Божьего гнева. И если бы только он не сжимался от страха при этой мысли, то мы могли бы подумать, что он не знает Божьей святости. И единственной правильной реакцией в Гефсиманском саду для него было как раз молиться и просить: «Если возможно, забери от меня эту чашу». Он знал улыбку своего отца. Он знал любовь своего отца с самого начала, с самого своего рождения на земле. Он имел полное совершенство, совершенное единство с отцом. Но вот эта возможность, что отец отвернется от него, это угроза того, что на него падут все казни египетские, тьма, которая отделит его от отца. Как он мог не взывать: «Отче, если возможно, забери эту чашу от меня»? Хью Мартин говорит: когда мы имеем такой вот взгляд, такое знание, как у Иисуса Христа, на знание гнева Божьего, и если мы не желаем избежать этого, то это лишь говорит о том, что у нас просто нет человеческой природы. Но Христос в своей безгрешности проявил человеческую природу как раз в этих просьбах. Однако все эти просьбы были облечены в одну просьбу: «Но не моя воля, но Твоя да будет». Я не воспротивился, не отступил назад. Да будет воля Твоя. И это привело его на крест. Меня попросили сказать несколько слов о такой теории, которая называется «вечное подчинение сына». Возможно, вы хорошо знаете, может быть, нет. Но это очень важный вопрос, и с ним важно разобраться. Мы не имеем права сомневаться в том, что у Иисуса Христа была настоящая человеческая воля. Он не просто какой-то призрак, который ходит вокруг и молится о нас, но это не настоящие нужды и просьбы, которые исходят из его воли. Нет, он имеет человеческую волю, и он страдает, и стенает, и умоляет Отца. И все это полностью соответствует настоящей человеческой природе. Однако сказать, что у Христа лишь одна воля, а у Бога три воли, это, во-первых, будет еретическим учением, и это поднимает вопрос о нашем оправдании. Его послушание вменено нам только через веру, и это настоящее человеческое послушание. Это послушание Сына Божьего, который в каждом своем слове, в каждой своей мысли свою волю, свою праведность засчитал нам. У него была настоящая человеческая воля для того, чтобы праведность этой воли была засчитана нам. Поэтому мы не должны приписывать божественной воле то, что соответствует человеческой природе. Отчаяние, борьба. Однако это прославляет воплощение Сына Божьего. Далее мы видим в стихах 7-8, как раб надеется. Раб надеется, надежда раба. «Близок оправдывающий меня». Иисус Христос – это не пелагианин. Отец помогает ему, Отец изливает на него свой дух. Иисус не говорит: «Ну, я сейчас засучу рукава и буду послушным, потому что я безгрешный, и у меня достаточно сил, чтобы повиноваться Богу самостоятельно». Нет, он ощущает свою зависимость от Отца. Седьмой стих. «Господь Бог помогает мне, Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Близок оправдывающий меня. Кто хочет состязаться со мною, станем вместе. Кто хочет судиться со мною, пусть подойдет ко мне». В этих словах звучит святость. Что он здесь пишет? Он пишет прекрасные слова, в которых звучит триумф победы, потому что раб полагается на Бога, и он знает, что он будет оправдан, он знает, что будет прославлен, что будет превознесен, потому что он молится об этом в Евангелии от Иоанна 17 главе. Прежде чем претерпеть стыд, он молится о будущей славе. Потому что он доверяет Отцу, и он знает, что он примет славу. Славу как посредника, который принадлежит только ему, как Богу-человеку. И для этого он должен претерпеть крест. И мы можем сказать о небесах, что небеса – это вечное оправдание нашего Спасителя. Все люди, которые когда-либо обвиняли его в чем-то, ничего не смогут сказать против него. Эти слова шокируют. Христос вступает в святую конфронтацию со своими врагами. «Кто противостанет мне? Я был послушен, я не восстал против Бога. Кто встанет против меня? Если вы встанете против меня, если кто-то будет судиться со мною, пусть подойдет ко мне, вы пойдете в смерть, вы умрете в стыде. Мне хотелось бы извлечь несколько практических уроков из этих истин. Первый урок. Почему Ваня не может проповедовать? Потому что Ваня любит поспать. Ваня просыпается ли для того, чтобы каждое утро отец наставлял его? Является ли Ваня человеком слова? Что бы мы ни сказали о том, почему Ваня не может проповедовать, вот что я могу точно утверждать на основании своего ограниченного опыта. Очень легко читать богословские книги, но горе тому человеку, который знает богословские учебники лучше, чем Слово Божье. Об Иисусе Христе никогда такого нельзя было бы сказать. Он был человеком Слова. Вот почему Он был послушен Отцу. Почему Он мог быть постоянно послушным Отцу? Чаще всего мы думаем, он же был безгрешен, и это правильно. У него был Дух Святой, и это тоже правильно. Однако Слово Божие пребывало в нем для того, чтобы в каждой ситуации он мог знать, как реагировать. И он отвечал на каждое искушение. Написано. Когда к нему подступали настоящие искушения, например, острейшее чувство голода, сатана говорил ему, «Преврати эти камни в хлеб». Это было настоящим искушением. Он очень хотел бы этого сделать, но он отвечал на это. Написано, написано. Заметьте еще следующее. «Бог не дает вам больше, чем вы можете снести. Мне кажется, Он дает вам гораздо больше, чем вы можете снести». Так Он поступил со своим сыном, не правда ли? Когда он восклицал со креста, и также, о чем говорится в Римлянам, 8 главе, что нам дан Дух, которым мы восклицаем, «Ава, Отче!» Все это знак того, что нам дается больше, чем мы можем снести. Поэтому мы и нуждаемся в Духе Святом, который бы восклицал «Ава, Отче!» Это приводит нас к слезам, но это также ведет нас на небеса. Христос должен был жить верой. Он должен был жить верой, потому что очень часто во время своего служения мы словно бы слышим, как Он говорит, действительно ли это так, Отче? В Луки 4 главе, когда они удивлялись словам благодати, исходившим из уст его, он совершает катастрофическую ошибку и продолжает проповедовать. Вроде бы они последовали за ним, однако он уязвляет их националистическую гордость, потому что он повиновался словам отца. Он говорит им о том, что Бог спас Неймана, сириянина и сарепскую вдову. Он должен был довериться путям своего отца, доверяя, что они лучше. Не правда ли и нам приходится каждый день с этим иметь дело и учиться доверять путям Отца. В Евреям 5 главе 9 стихе есть один текст, и понадобилось лет 10, наверное, прежде чем я готов стал поделиться своим толкованием этого стиха перед такой большой группой людей. Там сказано «усовершившись, Он сделался виновником спасения вечного для всех послушным Ему». Как мы можем сказать «усовершившись»? Как мы можем сказать о совершенном и славном, о том, кто лучше 10 тысяч, о том, кто является образом невидимого Бога, как мы можем сказать о нем, усовершившись? Потому что контекст, в котором эти стихи написаны, говорит о Христе как о первосвященнике. Когда же он усовершился? Он усовершился на кресте во время распятия, смерти и воскресения. Почему? Я думаю, что вот какой ответ. Как наш милосердный первосвященник, который был послушен Отцу, если бы Отец забрал его до креста, мог ли бы он быть милосердным первосвященником? И ответ – нет. Почему так? Потому что как же он может послужить тому человеку, который чувствует себя Бога оставленным? Как он может послужить человеку, который чувствует, будто 87-й псалом – это постоянная реальность его жизни? Как он может послужить кому-то, который говорит: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Когда он сам испытал оставление отцом, когда он пережил этот ужас, когда он испытал вот это разделение, он усовершенствовался как первосвященник, и теперь он стал способен служить нам в любой ситуации, которую только можно себе представить. Вот слава христианской веры. Мы смотрим не на Бога, который ничего не понимает или не понимает нас, наших страданий. Мы смотрим не просто на Спасителя, который спасает своей бесконечной силой, но мы смотрим на Спасителя, который действительно понимает нас. И мы можем сказать Ему: «Господи, Ты понимаешь, и Ты понимаешь даже лучше, чем я когда-либо смогу понять. И Ты можешь послужить мне в нужде моей, потому что однажды Ты испытывал нужду. И я очень рад». О, да, я рад. Как бы ни было больно сказать эти слова, я рад, что Бог дал мне больше, чем я могу снести. Потому что нередко мы приходим в своем служении к такому моменту, когда мы не можем двинуться дальше, мы падаем на колени, и мы даже не знаем, что сказать Богу, и единственное, что мы можем, это вопиять: «Господи, помилуй меня». И, конечно, мы можем быть уверены в том, что Он нас помилует, потому что Он милостивый первосвященник. Ну и, наконец, мне бы хотелось, чтобы вы обратили внимание на некролог Христа. Я благодарен Я иногда чувствую, что мой собственный некролог пишется перед тем, как взойти на кафедру. И если я мог бы попросить жену и детей, чтобы они подписали мой некролог, я бы считал себя счастливым. Но более того, вот этот некролог Бог пишет не только для своего сына, но и для всех своих рабов, которые здесь сидят, в этом зале. Иисус говорит: «Я не воспротивился, и Господь Бог помог мне. Оправдывающий меня близок, близок оправдывающий меня». Мне бы хотелось представить себе такую картину, что вот этот вот камень отваливается, и Христа кладут в нишу, и на этом камне, являющемся надгробием Христа, написаны слова: «Он не воспротивился, я помогу ему, я оправдываю его». И его воскресение – это и есть оправдание его. Он оправдан в духе, оправдав себя в духе. Не правда ли, вот эта вот конференция тоже является оправданием Иисуса Христа в глазах людей? Она достигает многих целей, но помимо всего прочего, вот эта конференция, эта церковь, ваше служение служит оправданием Иисуса Христа в глазах людей, потому что она подтверждает и доказывает Его послушание, то, что Он подставил свои ланиты поражающим, лица Своего не закрывал от поругания и плевания и восклицал: «О Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Вот почему мы здесь, и вот ради чего мы живем, не только в этой жизни, но и в будущей. Репутация отца стояла на кону. И точно так же, как раб оправдал ожидания своего отца, отец оправдал своего раба перед всеми. Что же вы сделаете в оставшиеся годы служения? Будут ли эти годы служения вашим попыткой оправдать самих себя, доказать свою правоту, или же это будет оправданием раба Божьего, Господа Иисуса Христа в глазах всей вселенной? Вот чему мы радуемся, вот чем мы хвалимся. Слава Господу! Аллилуйя! Какой чудесный Спаситель! Давайте помолимся. Отче, мы благодарим Тебя за Твоего раба. Благодарим Тебя за его жизнь, за его смерть. Но мы благодарим Тебя, Господи, более всего за то, что он в глазах всей вселенной был оправдан как Господь. И он правит над всеми людьми. Руководи нами через Твоего Сына, силой Святого Духа, ради Иисуса Христа. Аминь.